Радио «Свобода». У микрофона Анатолий Стреляный с передачей «Ваши письма». Пишет православный священник, архимандрит. В одной из своих передач вы ознакомили нас с сообщением некоего украинского священника, в каких грехах люди никогда ему не исповедуются. Во взяточничестве, в том, что ничего не делают на службе, выбрасывают мусор в лес или в речку, браконьерски рубят лес. Я же скажу вам, что за 35 лет пастырского служения не приходилось мне исповедовать ни одного судьи, чиновника, мента. Но, думаю, убедил бы их исповедаться и во взяточничестве, хотя перечисленные вами пакости и мелкие злодейства – просто бытовые детали. Вы также говорите, что православная женская душа не может выдавить из себя признание в каком-нибудь прегрешении, кроме того, что ела скоромное в пост. Ну вот уж неправда ваша. Помимо привычных покаяний в абортах, супружеских изменах, простом блуде и извращенном, она может выдавить такие страшные признания, от которых иной раз волосы встают дыбом. Песни ваши, Анатолий Иванович, про ханжество, лицемерие, бессердечность в любой церковной общине устарели. Сейчас проблемы совсем другие. В церковь близко доходить склизко, а в кабак далеко доходить легко. В чем же сейчас люди исповедуются? Многие просто переписывают на бумажку ежевечернее исповедание грехов из молитвослова, не совсем понимая, о чем идет речь. Согрешила тайноядением, мшелоимством. Спрашиваешь, а что это значит? Не знают, но каются. А вы, Анатолий Иванович, кстати, знаете, что такое мшелоимство? Знаю, отче, знаю, как не знать. Вещизмом это называлось в комсомольской газете моей молодости. Вещизмом и рвачеством. Взяточничество тоже сюда относится. Из новых прегрешений этот священник называет «общение с инопланетянами». Читаю. «Был у меня такой исповедник, отставной офицер. Он так плотно с ними общался, что они ему на лице свой знак поставили лазерным лучом. Ну вот хотите верьте, хотите нет. У него над бровью реально была борозда 5 сантиметров длиной и глубиной не менее 2-3 миллиметров. Возился я с ним чуть ли не месяц. Соборовал, дом его освятил, особый молебен из сербского требника над ним читал. Прошло. Исповедуются и в том, что возмущены политикой наших властей, еще больше украинскими «фашистами», в кавычках, их злодействами. Но в том и другом каются и правильно делают, ибо гнев нарушает необходимое для религиозной жизни спокойствие духа, пишет архимандрит. Пишет Степан Сентюшкин, если я правильно разобрал его фамилию. Читаю. Эта война высветила много гнили и благодушие западных попустителей, и обманчивость российской оппозиции. Нет ее. Фальшивка, мираж. Теперь русский мир станут брать измором, другого не дано. В нем не произойдет никаких восстаний, мятежей, переворотов. Обнищание и разорение станут заглушать великодержавной пропагандой. И так до логической развязки. А будет она нелепой, глупой, случайной. Потребуются деньги, много денег, их не будет в казне. Продадут величие и могущество, не до них тогда. Но не все города будут лежать в развалинах. Фигурально русский мир и без физических руин мертвый мир. Просто в нем никто ни на что не будет надеяться, а кто сможет, уедет. Будет много разоблачений, самоедства, но на помойках тоже что-то копошится. Будут кое-какие промыслы и торговля. Плохо будет в русском мире. Бедно, криминально, отстало. И в Украине тоже нехорошо. Собственно, уже теперь так. Зато без иллюзий. Конец письма. Следующее письмо я получил 8 марта. Вот и прошел год после аннексии Крыма. Народ стал озлоблен. Думали, что наступит СССР и заживут очень хорошо. Начали терять работу. С Нового года вообще народ озверел. Перестали платить зарплату бюджетникам, и не только учителям и врачам, а еще и сотрудникам исполнительных учреждений. Чтобы попасть на прием к врачу, нужно выстоять громадную очередь. И если ты не оформил страховку, тебя обслуживать не будут. Недавно произошел случай. Заболел маленький ребенок. Родители вызвали скорую. Ребенка отказались госпитализировать из-за того, что у него не было страховки. Страшно. При Украине такого не было. Работники бюджета уже говорят, мы на это не подписывались год назад. Нам обещали хорошую жизнь. Про повышение цен и тарифов вообще никто ничего не говорил. Многие врачи уволились из лечебных учреждений, и в связи с этим возникла острая нехватка врачей и медсестер. То же самое ожидает и других бюджетников. Многим пенсионерам, которые вчера кричали «Путин, спаси нас!», урезали пенсию. А цены и тарифы растут, и как жить? Что делать и как жить дальше, народ не знает. В Крыму продолжается гонка вооружений. Каждый день завозится оружие. Виктор Цеханович. Спасибо за письмо, Виктор. Сам собой возникает вопрос. Ну а если бы после аннексии Крыма там воцарился рай? Изменилось ли бы главное? Перестало ли быть беззаконие беззаконием, так круто и опасно изменившим положение России в мире? Жители Крыма все понимают, все. Нет там ни одного, кто бы не понимал, что к чему. Беззаконие, как и законность, понимают все. Понимают, но жалуются, в том числе нам. Зачем? Отвести душу. Считают мир за простака, мол, вдруг проникнется, вдруг подкинет что-то на бедность. Письмо из Москвы от женщины, которая часто и подолгу бывает в Украине. Первонаперво в России объявили, что никакой Украины как государства вообще нет и не было никогда. И украинцев как народа тоже не было и нет. И языка украинского не было и нет. Потом появилось слово «укропы», земляной привкус, некие растения, не люди. Украина держалась долго, толерантничала по-европейски. Потом стала отвечать. Оказалось, что это не Украины нет, а России нет и не было. И русских нет и не было. И, само собой, русский язык есть производное от украинского, киевско-русского. Ну и, конечно, ватники. Тоже словечко меткое и точное, гулаговское, безнадежное. Правда, российские пропагандисты на исторические труды не ссылались и не ссылаются. «Украинские ссылаются», продолжает автор. «Слышу их по радио, вижу на экранах. На радио они более частые гости, все как один историки или даже больше писатели-историки. Ссылка и есть ссылка. Надергать и перелопатить можно что угодно и выставить так, как надо. А надо им, чтобы стало видно, что русские – искусственная, выдуманная, сконструированная нация». Дорогой Анатолий Иванович, и вот я думаю, что дело плохо именно потому, что заранее и злонамеренно происходившее и происходящее объявляется несуществующим. Ватники воюют с украми. Одна придуманная цивилизация противостоит другой придуманной. Получается выморочная война, призрачная, невсамделишняя. Именно потому и Запад, и Америка не вполне верят. И вообще можно сойти с ума, то есть сойти вторично, так как мир уже давно утратил разум и реальные ориентиры, пишет госпожа Анохина. Я ее понимаю. Хуже всего, что большинство этих специалистов по нацвопросу, как русских, так и украинских, сами верят в ту чепуху, которой оглашают белый свет. Они не читали некоторых важных книжек, не добрались до них. Видимо, им не пришло в голову, что они могут быть книжки о том, как возникали и возникают на наших глазах нации. Что это вообще такое нация? В известном смысле все нации на планете искусственны, сконструированы, сделаны. Нация номер один на Земле, нация, на которую вся надежда, самая богатая, сильная, умная, самая живая, американская. Ее вполне можно назвать искусственной, выдуманной. Такова и нация, на чьем языке говорит Америка, англичане. Не так давно, если не ошибаюсь, мы в нашей передаче вспоминали стихотворение Даниэля Дефо «Чистокровный англичанин». Автор «Робинзона» 315 лет назад высмеял претензии тех своих соплеменников, а было их немало, которые считали себя чистокровными англичанами и не хотели допускать на Альбион чужаков. Он напомнил Англии, что ее вроде бы чистая кровь – это бурда, случайная смесь черт знает чего. Мы, говорит он, потомки самого настоящего сброда. Мы есть смешение всякой рвани. Мы произошли от самых подлых сыновей земли, от скотов вероломнейших и бриттов, от шайки воров, трутней и бандитов, которые насильничали тут, чиня разбой, смертоубийство, блуд. И о языке, на сегодняшний день самом богатом на Земле, в котором уже миллион слов. О языке Мильтона, Шекспира, Черчилля сообщает следующее. «И речь свою украсили при этом таким невытворимым шибалетом, что по нему ты опознаешь вмиг саксоно-римско-датский наш язык». Да, русский с их языком – это то, что чудно чудило да меря намерило. И украинцы с их языком еще та гремучая смесь. Но попрекать тех и других и кого угодно рассказами об их происхождении несерьезно. Все кровя на свете бурда, хотя и одного цвета. Шибулет, кстати, значит выговор, особое произношение каких-то слов, позволяющее определить национальную или территориальную принадлежность человека. Радио «Свобода». У микрофона Анатолий Стреляный с передачей «Ваши письма». А следующее письмо озаглавлено «Ни за что не догадаетесь как». «Мама и Родина». Вот как оно озаглавлено. Парень живет в Харькове, его мать в Винницкой области, в райцентре. Она врач, он малый предприниматель. Читаю. «Вчера, 6 марта, позвонила мама. Звонок неожиданный, обычно мы перезваниваемся на праздники. Праздник же 8 марта, и звонить должен был бы я. Что там у вас?» – спрашивает. «Опять взрывы?» «Не знаю, – говорю, – я только из города, вроде все спокойно». Мама поясняет, подорвали убийцу, который людей в Донецке убивал. Я в замешательстве, какого убийцу, почему? Оказалось, говорит она, о подрыве машины нашего комбата. Тьфу ты, Господи! Вот что устраивают ваши майданутые, продолжает мама. Ну как с ней спорить? Взрывали комбата, конечно, не майданутые, но для нее все устраивают они. Ты хоть там никуда не ходи, говорит мама, не нужно нам это. Мама, говорю, я ведь тоже майданутый. И ты-то сама не жаловалась ли на Януковича? Не слушает, кричит. Все ваши майданутые убийцы, подонки, бездельники. Да что с тобой, мама? Оказывается, купила спутниковую тарелку. Смотрит только русское телевидение. И никто ее теперь не обманет. «Мама, делаю последнюю попытку, то, что ты смотришь и слушаешь, стопроцентная ложь, стопроцентная. Не смей оскорблять мою родину, кричит, не смей, моя родина Россия, а моя Украина, говорю я, тем самым напоминая ей чудовищный, непоправимый факт, она родила меня в Украине». Бросает трубку. В середине разговор был украшен вот такими узорами, продолжает автор. Пожаловалась на здоровье. Ее коллега Западенко посоветовала ей съездить в Карпаты. Нет уж, говорит, чтоб меня там эти бандеровцы зарезали. В общем, здоровая, еще работающая, вполне по нынешним тяжелым временам обеспеченная. Она живет только следующими чувствами. Ненависть самая сильная, страх, отчаяние, а главное – великая гордость за свою загнанную в угол родину. Кто ее туда загонял? Зачем она с собой это сделала? Я, Анатолий Иванович, говорю и о маме, и о ее родине. Так открылось мне, что родина для нее значит больше, чем родное дитя. Как же силен должен быть зов родины? Куда зовет он миллионы мам? Владимир Янков. Мы знаем поименно тех, кто выдумал для этих мам адрес врага, но чувство, с каким они накинулись на него, никто для них не выдумал. Это чувство ожидало своего часа. Была подспудная потребность выплеснуть его. Скучно было жить одним личным интересом. Захотелось ощутить себя частью большого целого, обиженного целого. Можно, наверное, сказать, вот и проявил себя в полной мере русский послесоветский народ. Ничего нового в его выборе нет. Мы против всего мира. Пишет господин Варламов. Сколько мы будем терпеть выходки американцев? Когда они уже отстанут от нас, чтобы в России наступил порядок? Из-за этого Обамы невозможно ни припарковаться правильно, ни машину помыть, ни парковку оплатить. А если серьезно, то у меня другой вопрос. Госпропаганда активно уверяет, что во всем виноваты американцы. И кризисы они устраивают, и оранжевые революции, военные базы у них по всему миру. Везде зоны их интересов, заполонили весь мир своими компьютерами, машинами, одеждой. Прививают нам свои ценности. Доллар свой смогли даже в ДНР засунуть как официальную валюту. Все эти рассказы, продолжает автор, выглядят как признание неограниченной власти и величия США. Как им удается устраивать у нас под носом революции? Как они провернули все это на Украине? И почему Россия не смогла им помешать? Почему Россия не может устроить свою оранжевую революцию в Англии, Франции или Польше? Ведь все методички написаны, почему бы не воспользоваться чужим опытом? Когда Соловьев, Киселев или наши политики целыми днями рассказывают, какие американцы могущественные, великие, и как все у них просто получается, я думаю, а не на американцев ли работают рожи в телевизоре? Спрашивает господин Варламов. Он, конечно, знает, что работают они, во-первых, на себя, во-вторых, на своих зрителей, дают им пищу, которая им по вкусу. Думающего человека в России события последних лет, особенно последнего года, вынудили заметно расширить свой кругозор. «Мои университеты» – так называлось знаменитое сочинение Максима Горького. Университеты думающего русского человека, которые он проходит в наши дни, тем более заслуживают своего названия. Перед ним живое учебное пособие по психологии масс, бесценное пособие. В нем появилась новая глава «Образованный человек толпы», я бы так назвал ее. Что это за человек? С виду он достаточно образован, а на поверку темный, как темный лес. Вот слушайте. Запад и прежде всего США просто одержим Россией. Со своей стороны, честно сказать, я просто даже не совсем понимаю, откуда у правителей США столько одержимости в отношении России, говорится в этом письме. Всякий американский шаг в мировой политике, так или иначе, направлен против России. Это и расширение НАТО, и строительство ПРО, и проникновение на Кавказ и в Среднюю Азию, и просто остервенение в отношении Украины. Вы читали Бжезинского? Только существование независимой Украины и в составе НАТО гарантирует от возрождения имперской России на просторах Евразийского континента. Видите, как дела на самом деле обстоят? США просто остервенели, повторяет автор. Они хотят разгромить Россию. Зачем им это? У них спросите, зачем? Вот зачем США и Западная Европа разгромили Югославию? Влезли туда, поддерживали сепаратистов, славянских, хорватских, мусульмано-боснийских, албанских, черногорских, бомбили страну, расчленили, оторвали Косово, потом подкупили клиентуру в Белграде и сделали цветную революцию под номером один. Да, оранжевая революция в Киеве была только номером два. Ну вот зачем они там это все учудили? Открою вам тайну. Это они тренировались, так сказать. А цель была какая? Ежу понятно, цель была Россия, пишет этот темный человек с высшим образованием. Почему темный? В чем его темнота? Что его затмило? Он приводит слова Бжезинского, что без Украины не может быть имперская Россия. Совершенно правильные слова, по-моему. Америка противится возрождению имперской России. Тоже совершенно правильно делает, хотя, по-моему, могла бы делать это более решительно. Для нашего слушателя, и в этом его темнота, нет вопроса об этой империи. Что она собою представляла бы? Что она несла бы русскому и другим народам? Благосостояние, просвещение, науки или что? Друг и правая рука Путина Кудрин ушел из правительства, чтобы не отвечать за дикие военные расходы. В этом случае он поступил как человек, которого никак нельзя назвать темным. Он понимает, что дикие военные расходы – это самоубийство России. Он понимает, что у России нет врагов, кроме выдуманных. Наш же темный, потому и темный слушатель подспудно уверен, что без врагов нет самой России. Пока будут враги России, будет и Россия. Не станет у России врагов, не станет и России. Так он настроен. В этом и заключается его темнота. Так настроены миллионы. В этом и заключается их темнота, их ослепление. Они, конечно, откроют свои глаза. Боюсь, однако, что они откроют свои глаза, чтобы увидеть, что открыли их слишком поздно. В этих людях много детского. Один, например, составил и распространяет целый трактат под названием «Сравнительная история зверств Запада и России». Он показывает, что зверства даже Ивана Грозного многократно уступали зверствам западных правителей того времени, тоже и потом. Вплоть до большевиков Россия была по сравнению с Западом заповедником правительственной снисходительности. Отсюда делается вывод, что не Западу учить Россию наших дней хорошему поведению. Это детский, школьнический разговор. Его легко представить себе в историческом кружке старшеклассников. Учитель может устроить подробный разбор карательных практик всех времен и народов, чтобы учащиеся лучше усвоили пройденный материал. Но когда чем-то таким занимаются взрослые люди для национального самоутверждения, это, простите меня, как мерятся известными частями тела. Ну, напомните вы, что на Западе во все века было больше зверства, чем в России. И что? Против фактов, конечно, не попрешь, но в таком случае не попрешь и против того факта, что сегодня люди сомкнутыми рядами тянутся на Запад из России, а не наоборот. Знание жестокого прошлого Европы и Америки – знание полезное. Но в каком смысле? Оно помогает лучше понять нынешний свободный мир – истоки его мягкотелости, подчас излишней. Почему часто миндальничают, разводят разговоры там, где надо бы власть употребить? Вот слушайте, какую мысль высказывает Степан Безобразов. По его мнению, знаменитое русское долготерпение, покорность русских царю, как бы он ни назывался, объясняется их высочайшим мнением о себе, которое им испокон веков внушает церковь. Народную потребность в самом высоком мнении о себе хорошо чувствует власть, будь то царская, советская или нынешняя. Внушай народу, что он великий, и можешь не опасаться бунта. Читаю. Почему множество совершенно бесправных, нищих людей чванятся захватами территорий? Почему так же ведет себя образованная часть? Почему этой же болезнью страдают обруселые люди других народностей? В 91-м году считали, что уход бывших колоний – просто временная жертва ради отказа от надоевшего коммунизма. Романовы просто бравировали тем, что не боятся никаких революций. Действительно, опасаться им приходилось только заговора аристократов и внутренних противоречий режима, плюс вечное празднование побед над всеми и вся. Вроде бы недалекий Брежнев вводит чудовищный по фальше культ победы. «Ни фронтовиков они чествуют», – пишет господин Безобразов, – «самих себя. Еще более комично чванятся победами на олимпиадах, благо по выбрасыванию денег на эти дела конкурентов почти нет. И вот пришли к разбитому корыту, к тому состоянию до раскола, когда Московия не была способна поглотить Беларусь и Украину. И жить бы ей теперь тихо и скромно, но мешают стереотипы раздутой спеси, пишет господин Безобразов. Это очень точно вы сказали, Степан. Не павших чествуют в День Победы, а себя. Почему и не надоедает им это занятие, не приедается. Не дедом он гордится, когда пишет на крутой тачке «Спасибо деду за победу», а собой кичится, что он такой крутой. «Зверь так и попался на размен», пишет Владимир Шмелев сразу после убийства Немцова. До этого он поймал на размен Украину, правильно рассчитав, что отдает своих поганых орков за лучших с той стороны. Украине на этот размен и мусора не хватит, не то что лучших. А кроме размена ему рассчитывать не на что, и он это знает. Попятившись от его амбре даже до Карпат, Европа все равно выставит штык, а тут еще и корабли Китима придут, как бывало, проведать царские виноградники, так что придется отползать. Да только это надо было вовремя делать и без шума, не испытывая понапрасну терпения того, кто в игры не играет. Нырнул в кровавый омут, пренебрегая законом, кто мечом убивает, тому самому надлежит быть убиту мечом. Это ведь не покровитель ордынской конторы в кино сказал, а тот, кто орды сжигает дотла. За этого мужа придется и со страной распрощаться. Исполнится сказанное, вложу дела в челюсти твои. Борис, ты не был прав, но за такой размен уважение достоин. Покойся с миром. Не совсем обычное письмо, но люди не обязаны выражать свои настроения одинаковыми словами, для понимания которых не требуется никаких усилий. «Исполнится сказанное», – написал Владимир Шмелев. «Мне больше нравится реченное». На волнах радио «Свобода» закончилась передача «Ваши письма». У микрофона был автор Анатолий Стреляный. Наши адреса. Московский 127-206, Москва, Малая Дмитровка, дом 20. Пражский адрес. Радио «Свобода», улица Виноградска, 159А, Прага, 10, 100-200. В интернете я в списке сотрудников русской службы на сайте свобода.орг.